Сто лет назад Россия потеряла последнего императора из династии Романовых. Как жил и чем занимался Николай II и его семья после отречения в марте 1917 года? Взгляд из настоящего в прошлое с места событий. Живые впечатления, о которых не расскажут в путеводителях и учебниках истории. Подкаст «Радио Спутник» к столетию гибели царской семьи. Последнее путешествие Романовых.
В прошлой части мы узнали о причинах отречения Николая II от престола и о попытках вернуться к власти. Скачивайте, если пропустили. Почему вокруг Романовых так много мифов и легенд? Что из них правда, а что выдумки современников? Давайте разбираться прямо сейчас. Собираясь в наше путешествие в Петербург, мы долго искали человека, который смог бы беспристрастно рассказать о личности Николая II. Уж сколько написано, сколько сказано о последнем императоре, но чаще всего это диаметрально противоположные оценки Николая II с ярким авторским окрасом. Особняком в этой библиотеке книг стоит биография царя в серии ЖЗЛ. Нашли мы и ее автора Сергея Фирсова. Сергей Львович – религиовед и историк, профессор кафедры философии и религии и религиоведения факультета философии и политологии СПбГУ. Расскажем вам историю знакомства с автором. Петербург, наши дни, и мы торопливым шагом двигаемся по Васильевскому острову. Смотрим в Google карты и пытаемся понять, в какой из этих многочисленных исторических построек расположен тот самый философский факультет СПбГУ. Когда Сергей Фирсов назначал нам встречу в стенах родного факультета, мы еще не знали, что попадем в ловушку. Остроумный профессор не даст интервью журналистам, он проведет для них настоящую лекцию. Потому что невозможно перебить такого рассказчика. Вот и вставлять вопросы было глупо, а мы все слушали и слушали. С таким преподавателем яростно хотелось вернуться в университет и еще поучиться. Но вернемся непосредственно к истории, а начнем с того, что самодержавие сильно давило на Николая II. Ему бы жить обычной, частной жизнью.
Для него, как для школьника младших, а быть может даже и старших классов, важно было быстрее сделать уроки, принять министров, прочитать отчеты, поставить резолюцию и пойти играть. То есть вернуться в семью, поиграть с детьми, заняться фотографией, почитать книгу. Это для него была сущность. Вот, например, для его прадеда, императора Николая I, гораздо важнее было управлять страной. На первом месте он как государь, на втором он как человек. Николай II, наоборот, человеческие дела, связанные с семьей, а он был идеальный семьянин, для него значили больше. Относительно недавно вышел фильм «Матильда», где показано как бы его отношение с балериной Матильдой Феликсовной Кшесинской. Я думаю, что слишком активная, в смысле негативная, реакция на него неправомерна. В то время, как, впрочем, и в наше, всякое случалось. Но это, во-первых, было до брака, во-вторых, это не воспринималось как что-то из ряда вон выходящее. Многое не воспринималось как из ряда вон выходящее. Например, у императора была татуировка дракона на руке цветного.
У Николая II?
Угу. Это была мода английской королевской семьи – татуировать тело. Делали это в Японии. Король Георг, его брат, был весь татуирован. И его отец Эдуард, сын королевы Виктории, тоже был весь татуирован. Мода. Это, к слову, мы не представляем или не знаем до конца психологических реалий того времени. Хотя с ними можно познакомиться. Благо, осталось много воспоминаний, дневников. Остались даже речи императора Николая II. То есть мы можем услышать, как он говорил. У него был, что называется, гвардейский акцент. Это трудно определимое выражение. Послушайте сами. Это редкий случай, когда голос вот исторического персонажа доносится до нас.
Искать голос императора долго не пришлось. Мы нашли две речи, одна на французском, а вот вторая на русском. Итак, на параде в честь дня рождения государя 18 мая 1910 года. Запись велась на восковые валики, поэтому и качество такое. но и это большая удача.
Братцы, спасибо вам за славный парад!
Император искренне хотел быть частным человеком и после отречения мечтал, что он сможет жить как частный человек. Это породило ряд любопытных легенд. Одна из них гласит, что императора большевики не убили, а сослали в Крым, где он с семьей жил под фамилией Березкин. Вот такая замечательная сказка. И дожил до 1957 года. И вспоминая, как известная деятельница теперь уже современной России, госпожа Поклонская, вышла, по-моему, 9 мая с портретом императора Николая II, я вспомнил эту легенду и подумал, а знает ли она о ней? А быть может, она является тайной внучкой или правнучкой государя, который, если верить легенде, скончался в 1957 году, значит, во время войны был в Крыму и наверняка помогал партизанам. Значит, он полноправный участник Великой Отечественной войны. Значит, госпожа Поклонская абсолютно правомерно взяла его портрет в руки и вышла. И клеветники и ерники, заявлявшие свое удивление этим поступком, глубоко не правы. А она знает то, что многим знать и не дано было. И таких легенд миллион. Они, я к чему это говорю, были, есть и, видимо, будут. Есть работа великого русского филолога Пропа «Морфология русской сказки». Так вот, я думаю, что давно приспел написать «Морфология политического сказания», где разобрать причины складывания такого рода историй.
К легендам мы еще вернемся, как и к морфологии. Но интересно, как бывшие граждане Российской империи, а в то время уже Советской России, встретили новость о расстреле царской семьи. Сергей Фирсов уверяет, что фантастически спокойно.
Смерть Николая современники встретили равнодушно. Я попытаюсь даже зачитать фразу Марины Ивановны Цветаевой, которая достаточно точно и ярко нарисовала вот эту самую картину. Знакомство уже граждан Советской России с известием кончине их бывшего царя. Стоим, ждем трамвая, дождь, и мерзкий мальчишеский петушиный выкрик. Расстрел Николая Романова. Николай Романов расстрелян рабочим Белобородовым. Смотрю на людей, тоже ждущих трамвай, и тоже слышащих. Рабочие, рваная интеллигенция, солдаты, женщины с детьми. Ничего, хотя бы что. Покупают газету, проглядывают мельком, снова отворачивают глаза. Куда? В пустоту. Вот так она об этом написала. Важный момент. Равнодушие. Ей, как поэту, наверное, верить можно. В таких мелочах человек не ошибается. Равнодушие.
Революция нуждается в символах. Не только в героях, но и в антигероях. Понятное дело, что последнего императора необходимо было превратить в образ ужасного правителя, от которого мир избавила прекрасная революция. Продолжает Сергей Фирсов.
В советской идеологической системе последний император превратился в Николая Кровавого. Хотя само это название употреблялось и до 17 года. Произошла такая трансформация. Но исторический бумеранг иногда возвращается. Кстати говоря, преобразуясь порой в миф. Идеологическая фраза о Николае Кровавом трансформировалась в мифологему о царе Искупителе или Соискупителе. Те, кто так почитают императора Николая II, говорят, что его подвиг – это подвиг, равный подвигу Христа. Официальная церковь считает таковых богохульниками, потому что Николай II канонизирован в 2000 году, в начале 80-х зарубежной церкви, в 2000-й русской православной церкви, как страстотерпец и мученик. Более того, его жизнь оценивается православной церковью как жизнь страстотерпца и мученика после отречения. Никто не абсолютизирует его жизнь как политика, как персоны привата. Это важный момент.
Но вернемся к легендам, которые ходили и в то время, и которые есть сегодня. Большинство связаны с предсказаниями гибели Николая. Здесь и старцы, и плохие приметы, и, конечно, Григорий Распутин. Место в мифологии нашлось для всех, отмечает Сергей Фирсов.
Дело в том, что мифы про царя стали появляться вскоре после его кончины. Например, миф о том, что он хотел еще в 5-м году уйти в монастырь, чтобы стать патриархом потом и возглавить церковь. Есть другие легенды, в которых говорится о том, что император услышал предсказания разного рода старцев,
Ну, есть, разумеется, легенды о том, как масоны убивали последнего царя или готовили покушение. Заговор, естественно, и на Распутина смотрит таким образом, чтобы показать его кончину, как кончину того, кто сохранял своими молитвами безопасность царя. А вот устранили Григория Ефимовича, и царь вскоре после этого пал. Легенды останавливать не надо, потому что невозможно остановить. Легенды, как и сказка, существуют вне зависимости от нашего к этому отношения. Но есть ли намек в ней, хотя сказка ложь, и дает ли эта сказка добрым и не очень молодцам какой-то урок? На этот вопрос я ответить не могу. Я просто не знаю. Пройдет совсем немного времени, и в Европе появятся лже-Анастасии. Их будет более 400, по-моему, за все это время. По-моему, две негритянки даже называли себя Анастасиями. Ну, загорел человек. Даже я знал одного сына царевича Алексея, а, видимо, их было несколько. То есть и царевич Алексей, по некоторым легендам, спасался.
Но годы все равно берут свое, и советскому человеку хотелось хоть что-то узнать о прошлом страны, точнее, о прошлых символах павшей империи. И было много занятной литературы, в основном, правда, бульварной, продолжает Сергей Фирсов.
В советское время царь превратился в некую странную фигуру, которой даже и говорить-то было не принято. Николай II мифологизировался и в 20-е годы советской пропагандой. Историк и архивист Щеголев с совершенно беспринципным красным графом Алексеем Николаевичем Толстым составляют дневник Вырубовой и публикуют его в 27-28 годах в журнале, по-моему, «Минувшие дни», где среди главных героев выведен, естественно, и Николай II. Потом было доказано, что этот дневник – фальшивка, ложь. И даже этот журнал закрыли из-за этого. Но 4 номера вышло, народ читал. Сознательно создавался миф, талантливыми людьми. Щеголев, который знал блестяще внутриполитическую историю России и в том числе историю последних десятилетий существования Российской империи, потому что он работал в 1917 году в ЧСК, Чрезвычайном следственной комиссии Временного правительства, изучавшей деятельность царских министров. И Толстой, блестящий литерат. Вот они вместе написали. Но даже маломальски образованный человек, прочитав эту поделку, сразу бы понял, что Вырубова так писать не могла. Ну не могла она. Так не пишут. Не только придворные женщины, но и среднекультурные женщины из общества. С кликухами полублатными. И среди прочего император Николай II описан как сладострастник, дамский угодник и ее любовник. Это, к слову, о мифах. Должен был создаться образ ничтожного человека, при этом злобного и кровавого. Колесо истории повернулось среди тех, кто прекрасно понимал, что это лживая картина. Выделились некоторые, полностью переменившие знаки. Прежние минусы на плюс. И он превратился в гениального политика, святого во всех своих делах и провидца. Ничего удивительного. Все закономерно. Это часто в истории бывает. Наступила для Николая II историческая давность. Отмечая 150 лет со дня его рождения, мы должны сказать «нет». Эта фигура политическая. Эта фигура еще не принадлежит истории. Ей сражаются. И за идеалы будущей России, видя это будущее в прошлом и воспринимая Николая II как идеального царя-помазанника Божия. Им сражаются и те, кто стоит на левом фронте и говорят, что Николай II – это человек, разрушивший Россию, слабый правитель и так далее. Есть небольшая группа тех, кто разделяет старые советские представления. Но в любом случае Николай II еще не принадлежит истории, как принадлежит истории Александр Македонский или Юлий Цезарь. Мы можем быть злопамятными на таком большом расстоянии? 100 лет со дня его гибели. По идее, не можем, не должны. Однако и беспристрастными мы быть не умеем. Не получается у нас. А где страсть, там предвзятость. Бороться с ней сложно точно так же, как сложно бороться с личной субъективностью. Прекрасно понимая, впрочем, что объективность есть абстракция. И даже Господь Бог для верующих не объективен, но сверхсубъективен. Спасибо.
Вот таким был рассказ автора биографии Николая II в серии «Жизнь замечательных людей» Сергея Фирсова. Почему семье нельзя было оставаться в царском селе? И чем жил Петербург на рубеже революций? Об этом расскажем в следующей части. Подкаст подготовлен Татьяной Головановой, Натальей Нерсисян и Александром Федоровым. Ставьте отметки, расскажите друзьям, нам это важно. Спутник подкаст @gmail.com. Ждем ваших писем.